слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Барака Обаму сегодня ждут в Москве. Переговоры с премьер-министром Владимиром Путиным, они уже состоялись, и встреча с представителями оппозиции. А в ближайшие часы президент США примет участие в саммите представителей неправительственных организаций и выступит с программной речью в российской экономической школе. Будет ли доведено до конца расследование убийства Полы Хлебникова? В Москве сегодня состоится панихида в память о пятой годовщине убийства главного редактора русской версии журнала «Forbes». В Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китая новые столкновения полиции мусульман-уйгуров, в результате которых только по официальным данным китайских властей погибли уже более 150 человек. Воспоминания о писателе Василии Аксенове, скончавшемся в Москве на 77-м году жизни. И культура. В Театре школы драматического искусства российские актеры покажут, чему они научились у одного из самых известных хореографов Японии. Главным событием дня остается визит президента США Барака Обамы в Москву. Утром он встретился с премьер-министром России Владимиром Путиным. Далее днем встреча с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, разговор с представителями российской оппозиции и участие в российско-американском саммите лидеров гражданского общества, где соберутся представители российских и американских неправительственных организаций. На прямой связи из гостиницы «Метрополь», где проходит саммит, сейчас наш корреспондент Любовь Чижова. Добрый день, Любовь.
Добрый день, Марк. На саммите лидеров российского и американского гражданского общества сегодня ожидают Барака Обаму и Дмитрия Медведева. Скорее всего, президенты России и США приедут в гостиницу «Метрополь» во второй половине дня и пообщаются с представителями неправительственных организаций. Рядом со мной сейчас гость форума Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека в России. Владимир Петрович, чего вы ждете от встречи президентов и представителей гражданского общества? И как вам кажется, насколько важна эта встреч?
Алло. Ну, я, конечно, с интересом жду этой встречи, потому что если действительно два президента посетят такое достаточно широкое, авторитетное собрание представителей гражданского общества, это будет означать, что они настроены на то, чтобы существовала обратная связь между тем, что они делают, какие импульсы они дают, и идейные, и организационно-государственные, и как это воспринимается в чистом поле, как говорится, как это осуществляется среди тех, на кого они направлены, эти импульсы. Я думаю, что встреча, конечно, будет короткой по необходимости, все пребывание президентов короткое, но надеюсь на то, что будут содержательные моменты.
Владимир Петрович, приезд Барака Обамы в Россию – это визит вежливости или действительно случится перезагрузка российско-американских отношений, о которой в последнее время так много говорят эксперты?
Ну, я думаю, было бы наивным ждать от одного визита полной смены парадигмы. Я думаю, что это начало процесса, но именно начало процесса, потому что, конечно, президенты должны привыкнуть друг к другу, президенты должны создать какую-то схему, какую-то химию, как говорят в Америке, личных контактов. Но, безусловно, главным является то, что будут созданы какие-то структуры. Говорят о том, что будут созданы комиссии, в рамках которой будут различные вопросы обсуждаться. Это хорошо. Я надеюсь, что продвинется вперед соглашение по разоружению. А главное, экономические вопросы будут обсуждаться. Сейчас же мы в кризисе живем, поэтому надо для того, чтобы жить дальше, спокойно преодолеть кризис прежде всего. И надеюсь, что все это будет сделано 2-3 шага вперед в этом направлении.
Спасибо, Владимир Петрович. Это был Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека в России. Я напомню, что в второй половине дня на саммите российских и американских неправительственных организаций ожидают Барака Обаму и Дмитрия Медведева. Марк?
На прямой связи с нашей студией была корреспондент радиосвобода Любовь Чижова. Спасибо, Любовь. Она находится на российско-американском саммите лидеров гражданского общества, в котором сегодня должны принять участие президенты России и США. Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» еще один гость этого саммита. Это председатель Совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и прав человека Элла Памфилова.
Цель такая, чтобы наладить диалог на новом качественном уровне между нашими гражданскими организациями, гражданскими организациями, правительственными организациями Соединенных Штатов. У нас очень много общих проблем, очень много общих вопросов, и мы можем вполне на принципах равного партнерства совместно решать их. Вот я так понимаю цель и задачу этого форума. Ну, я надеюсь, что это будет все-таки диалог, а не просто монолог. Важно то, что, может быть, это вот такой первый форум даст старт, ну, системному, может быть, процессу этого диалога, может быть, и в Соединенных Штатах, скажем, при визите нашего президента подобный форум может быть организован с участием как американских правозащитников, так и российских. Ну, вообще бы, чем чаще будут президенты встречаться с представителями гражданского общества и правозащитных организаций, я думаю, что тем лучше будет. Насколько я знаю, американские коллеги наши, они, как ни странно, и в чем-то им и наш опыт нравится, и готовы тоже предложить американскому президенту некоторые формы работы, которые взаимодействия, которые у нас здесь налаживаются. Вы понимаете, действительно, господин Обама сейчас невероятно популярный и в мире, и в Штатах, и у нас большие надежды связаны с его приходом к тому, чтобы действительно между нашими двумя странами отношения были нормальные. Будем рассчитывать, что так оно и будет.
Элла Памфилова о российско-американском саммите лидеров гражданского общества, в котором сегодня примут участие президенты России и США. Через полчаса в нашей программе прямой эфир из российской экономической школы, где Барак Обама выступит сегодня с программной речью своего визита. Ну а сейчас об итогах вчерашнего дня российско-американских переговоров на высшем уровне напомнит наш корреспондент Олег Кусов.
Вчера на российско-американских переговорах было затронуто множество политических вопросов. Принятый документ «Совместное понимание по вопросу о дальнейших сокращениях и ограничениях средств наступательных вооружений». Заявление по вопросам противоракетной обороны. Соглашение о сотрудничестве между вооруженными силами США и России. Соглашение о транзите грузов в Афганистан. Открывая совместную пресс-конференцию в Кремле, президент России Дмитрий Медведев заявил.
Первый визит президента Соединенных Штатов Барака Обамы в Россию был очень насыщенным. Первый день показал, что мы смогли пройтись практически по всем направлениям нашей повестки дня. Она была очень объемной, очень полезной и очень открытый деловой разговор. Это была, вне всякого сомнения, та встреча, которую ждали и у нас в стране, и в Соединенных Штатах Америки, и от которой зависит не только будущее наших стран, но во многом и тренды, перспективы мирового развития. Я хотел бы еще раз подчеркнуть одну вещь. Действительно, первый день переговоров, наша встреча и в формате тет-а-тет, и в узком составе, и в широком составе, они были открытыми и искренними. Мы договорились, что мы и дальше будем общаться именно в таком ключе.
Говорил президент России Дмитрий Медведев. Вечером в резиденции президента России был дан торжественный обед в честь президента США Барака Обамы и его супруги Мишель. Утром в среду президент США вылетит в Италию для участия в саммите «Восьмерки». Чуть позже на саммит направится и президент России. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном Новоогареве прошла встреча президента США Барака Обамы и премьер-министра России Владимира Путина. Сегодня президент США также выступит с речью в российской экономической школе, встретится с первым президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым и представителями российской оппозиции. Василий Аксенов будет похоронен на Ваганьковском кладбище 9 июля. В этот же день в Центральном доме литераторов пройдет прощание с писателем. Василий Аксенов скончался в Москве на 77-м году жизни. В Ингушетии в результате покушения тяжело ранен начальник экспертно-криминалистического центра МВД Республики Магомед Гадаборшев. Автомобиль полковника милиции был обстрелян сегодня утром неизвестными в центре Назрани, сообщил представитель следственного управления. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Книжное обозрение «Любовь и цензура в Иране». Как быть счастливым, несмотря на рецессию? Интервью с психологом. Кинообозрение, вспоминая знаменитый фильм «Ужин с Андре Луи Маля» и музыкальный альманах «Ратманский и Эйфман делят балетный Нью-Йорк». Эти и другие сюжеты не пропустите в нашем эфире сегодня в 14 часов по московскому времени. На волнах «Радио Свобода» американский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Денисом. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», самые интересные статьи в свежей российской прессе и комментарии экспертов. Барак Обама выступит сегодня в российской экономической школе, а в сегодняшнем выпуске газеты «Ведомости» статья ее ректора Сергея Гуриева и профессора школы Олега Цивинского. Посвящена она судьбе Волжского автомобильного завода. На днях стало известно, что предприятие вошло в пятерку мирового рейтинга, но лишь по размеру убытков. Нужно ли и дальше тратить государственные деньги на его поддержку? Рассказывает наш обозреватель Михаил Шевелев.
«Банкротить АвтоВАЗ» – так называется этот материал. Менеджмент завода оправдывается, что убытки объясняются ростом себестоимости из-за взлета цен на металлы, энергоносители и транспортные расходы. А вазовские лоббисты, скорее всего, уже снова добиваются дополнительной государственной поддержки для компании. С экономической точки зрения, утверждают Сергей Гуриев и Олег Цивинский, поддержка АвтоВАЗа не имеет смысла. Это налог на остальные отрасли экономики и разбазаривание остатков резервного фонда. Продолжение поддержки АвтоВАЗа противоречит трем ключевым экономическим истинам. Во-первых, искусственное продление жизни неэффективных предприятий создает компании-зомби. Во-вторых, прямая помощь нуждающимся, бедным, безработным, намного эффективнее непрямой. И в-третьих, банкротство не означает полного уничтожения компании. Олег Цивинский и Сергей Гуриев утверждают в газете «Ведомости», что поддержка АвтоВАЗа с экономической точки зрения вредна, и объяснить это совсем нетрудно. Прежде всего, поддержка субсидиями или льготными кредитами такого предприятия, как АвтоВАЗ, это налог на остальных производителей, обойденных вниманием государства. Кроме того, это потери для покупателей. Постоянное повышение импортных пошлин приводит к тому, что в России все автомобили, и хорошие, и плохие, стоят дороже, чем в намного более богатых Соединенных Штатах. Прямые трансферты всегда более эффективны, чем непрямые. Олег Цивинский и Сергей Гуриев утверждают, что они преподают эту теорему в обычных магистерских и аспирантских курсах по экономике. Автор газеты «Ведомости» опровергают и тот аргумент, что поддержка АвтоВАЗа кормит не только 100 тысяч рабочих самого предприятия, но и рабочих их поставщиков и продавцов потребительских товаров и услуг в Тольятти и соседних городов. Этот аргумент тоже не выдерживает критики. Есть и другие способы потратить госсредства, например, стимулировать строительство недорогого жилья или субсидировать образовательные кредиты. Авторы ссылаются на высказывание министра образования Андрея Фурсенко, который сказал, что не стоит считать, что наши студенты хуже наших автомобилей. И, наконец, банкротство не означает ликвидации предприятия. Это понятно даже не экономисту, а просто каждому более или менее образованному обывателю. Ничего страшного не случится, если АвтоВАЗ или, скажем, General Motors обанкротится. Части предприятия будут проданы другим собственникам, которые смогут управлять этими активами более эффективно, смогут снизить издержки и производить более качественные и востребованные автомобили, рассказывают Сергей Гуриев и Олег Цивинский в сегодняшнем номере газеты «Ведомости» в материале под названием «Банкротить АвтоВАЗ». Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные международные новости. В Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китая вновь вспыхнули волнения. После двух дней беспорядков, в результате которых не менее 156 человек погибли и более 800 были ранены. Сотни протестующих уйгуров вступили в стычки с полицией, патрулирующей улицы города Урумчи, административного центра региона, населенного преимущественно мусульманами. Китайская полиция арестовала более 1400 человек. О ситуации в Синьцзянь-Уйгурском районе мой коллега Андрей Широградский поговорил с обозревателем «Радио Свобода» Вадимом Дубновым.
Вадим, по официальным сообщениям, в Урумчи погибли в результате массовых беспорядков не менее 140 человек. Как вы считаете, чем обусловлена вот жестокость этих столкновений, такая ожесточенность, с которой враждующие стороны нападают друг на друга?
Ну, мне кажется, что цифра вряд ли окончательная, думаю, учитывая особенности официальной китайской пропаганды, что жертв будет больше, причем намного больше. Я думаю, что это зрело довольно давно, и все это зрело под знаком той стабильности, которая была провозглашена и вроде действительно наблюдалась в Синьцзяне и в Урумчи конкретно. Дело в том, что модель, которую избрал Китай для того, чтобы каким-то образом замерить Синьцзяно-Уйгурский автономный район, сводилась к тому, чтобы обеспечить сосуществование уйгуров и переселяемых туда в массовом порядке китайцев, ханьцев, при том, что они не пересекались в своей жизни. Богатый район, роскошный район небоскребов, бутиков и так далее. Это был китайский район, кадры оттуда можно было снимать и выдавать за шанхайские или за пекинские. Уйгуры жили так, как они жили вот веками в лачугах. Ну, социализм принес им обшарпанные многоэтажки блочные. Это была вот такая жизнь, где экономика их разделила и поставила все на место. А дорогая, хорошая жизнь для китайцев, такси, вещевые рынки, продажа дешевых фруктов, дешевые рестораны, лавки – это вот вековая традиция уйгуров. Это была та стабильность, в которой вроде бы не было места сепаратизму, который, конечно же, оставался. И я думаю, что сейчас уже довольно трудно сказать, что было первичным – исторический национализм, борьба за независимость, или это бунт носит вполне определенные социальные причины, которые так легко выдать за национальные.
Но вот то разделение, о котором вы говорите, это осознанная политика Пекина или нежелание уйгурцев жить так, как им предлагает Пекин? Ведь когда говорят, скажем, о тибетской проблеме, то довольно часто всплывает тезис о том, что тибетцы просто не хотят жить так, как им навязывает Пекин, и в этом суть противоречий.
Я бы не стал сравнивать тибетскую ситуацию с уйгурской. Дело в том, что, как мне представляется, Китай центральный, Пекин, да, скажем так, власть, особо ничего не навязывает уйгурам. Уйгурам просто обозначены некие рамки, за которыми нельзя выходить, а так им представляется жить так, как они жили веками. У них свое некое такое самоуправление традиционное, соседское. Это, в общем, вполне такой тюркский народ с обычаями, которые не очень совместимы с китайскими. Это другой менталитет, другие обычаи, другие традиции. И в рамках традиции им позволено жить. Но рядом происходят совсем другие вещи. Да? Здесь рядом происходит рост роскошных кварталов, настоящая жизнь мировая. Вот. И поэтому я думаю, что вот это та самая стабильность, для взрыва которой было достаточно одной искры.
И все-таки уйгуры не допускаются в эту жизнь, или они не хотят так жить?
Уйгурам там в этой жизни нечего делать, там все занято. Китайцы, которые туда переселяются, они построили город для себя. Хороший город, нормальные люди, ни в чем не виноваты, кстати, люди эти китайцы. Вот просто они построили эту жизнь для себя под тем лекалом, который для них нарисованы вот жизнью эпохи Большого Рывка. Да? Уйгурам там просто нету места, они не то чтобы не хотят, да, они просто отделены от нее. Может быть, некоторые уйгуры могли бы там как-то прорваться, но, в общем, ниши для них просто там нету.
Если оценивать сепаратистские, именно сепаратистские тенденции в Синьцзяно-Уйгурском районе, насколько они сильны? Ведь не только такие события, как сейчас происходит в Китае, были взрывы в автобусах, нападения, в которых тоже обвинялись уйгурские сепаратисты. Как бы вы оценили, насколько велика опасность того, что каким-то образом эти тенденции будут усиливаться в ближайшее время?
Ну, мне кажется, что сепаратизм – это удел очень немногих. Да? Вот сепаратистские настроения – это удел социально активной части массы, а масса уйгурская, она достаточно в политическом плане инертна. Она как-то приспособилась, она живет в этих условиях и, в общем, каким-то образом себя нашла вот в той традиции, о которой я говорил. И я не думаю, что у сепаратистов реально были бы какие-то шансы в Синьцзяно-Уйгуре, если бы вот не сегодняшние события. Вот, может быть, обратная реакция, да, вот взрыв типа сегодняшнего, он может спровоцировать сепаратистские настроения в самой массе, в самом обществе, которое, еще раз говорю, было инертным, и вот тогда путем обратной реакции эта проблема может обрести совершенно новое звучание.
О ситуации в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе Китая, где продолжаются столкновения уйгуров и китайской полиции, рассказывал обозреватель «Радио Свободы» Вадим Дубнов, с ним беседовал Андрей Шароградский. А мы возвращаемся к российским событиям. Сегодня в Храме Христа Спасителя пройдет траурная панихида по Полу Хлебникову, редактору русской версии журнала «Forbes», который был убит в Москве без малого 5 лет назад, 9 июля 2004 года. И сегодня же семья Хлебникова рассчитывает попасть на прием к генеральному прокурору России Юрию Юрию Чайке, чтобы лично ознакомиться с ходом расследования убийства журналиста. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова напали при выходе из редакции 9 июля 2004 года. Журналист получил несколько огнестрельных ранений и в тот же день скончался в больнице. Первых подозреваемых задержали спустя 2 месяца. Позже дело за закрытыми дверями в целях безопасности рассматривала коллегия присяжных. Заседатели оправдали всех 3 подсудимых, фигурировавших в этом деле. Казбека Дукузова и Мусу Вахаева, именно их в генеральной прокуратуре считают убийцами Пола Хлебникова, и нотариуса Фаиля Садридинова. Прокуратура называла его пособником убийц журналиста. Ни потерпевшие, ни генеральная прокуратура не захотели согласиться с выводом присяжных. К числу ошибок, допущенных первым составом суда, они отнесли преимущественно процессуальные нарушения. В итоге, в ноябре 2006 года Верховный суд России отменил оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение в Московский городской суд. Однако к моменту нового рассмотрения оказалось, что прокуратура не может найти Казбека Тукузова. Суд объявил его в розыск, приостановил слушания, а дело вернул в Следственный комитет для дополнительного расследования. С тех пор о деле ничего не слышно, говорит адвокат семьи Пола Хлебникова Лариса Масленникова.
Нам неизвестна судьба этого дела. Каких-либо письменных уведомлений, где находится это дело, какое по этому делу и кем принято решение, потерпевший Хлебников не получал. Вне всяких сомнений, и Майкл Хлебников, который признан потерпевшим, и вся семья в лице вдовы, сестры и брата ждут результата в виде приговора, вступившего в законную силу, которым будет установлено лицо, совершившее убийство Пола Хлебникова. Однако, конечно, есть и элемент разочарования, что за 5 лет каких-либо результатов, которые позволяли надеяться, что это произойдет в скором времени, не было представлено.
Власти США предлагали России помощь в расследовании убийства Пола Хлебникова. Сенат даже принял специальную резолюцию об этом. Однако генпрокурор Юрий Чайка заявил, что у российских следователей достаточно знаний и опыта для того, чтобы самостоятельно довести дело Хлебникова до конца. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера по московскому времени не пропустите на наших волнах программу «Время гостей». В прямом эфире сразу после встречи с представителями российской оппозиции с президентом США Бараком Обамой ее участники – политики Борис Немцов и Владимир Рыжков. Ведет передачу Михаил Соколов, повторы 8 июля в 4 и в 11 утра. А во второй половине часа нашей программы «Свободы в полдень». Прямой эфир из российской экономической школы, вернее, из гостиного двора, где сегодня проходит вручение дипломов ее выпускникам и выступает президент США Барак Обама. Его выступление уже началось. Кроме этого, воспоминания писателя Василия Аксенова и культура. В Театре школы драматического искусства сегодня выступают российские ученики японского хореографа Мин Танака. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном Новоогареве прошла встреча президента США Барака Обамы и премьер-министра России Владимира Путина. Сегодня, во второй день визита в Россию, президент США также выступает с речью в российской экономической школе, встретится с Михаилом Горбачевым и представителями российской оппозиции. В понедельник по итогам переговоров Обамы с президентом России Дмитрием Медведевым были согласованы документы по важнейшим аспектам двусторонних отношений. Василий Аксенов будет похоронен на Ваганьковском кладбище 9 июля. В этот же день в Центральном доме литераторов пройдет прощание с писателем. Василий Аксенов скончался в Москве на 77-м году жизни 6 июля. В Ингушетии в результате покушения тяжело ранен начальник экспертно-криминалистического центра МВД Республики Магомед Гадаборшев. Автомобиль полковника милиции был обстрелян сегодня утром неизвестными в центре Назрани, сообщил представитель следственного управления. В китайской провинции Синьцзянь вновь вспыхнули волнения спустя 2 дня после беспорядка, в результате которых 156 человек погибли и более 800 были ранены. Сотни протестующих уйгуров вступили в стычки с полицией в административном центре мусульманской провинции в городе Урумчи. Парламент Хорватии одобрил кандидатуру Ядранки Косор на пост главы правительства. На 94-м году жизни умер Роберт Макнамара, известный американский политик. Совет Безопасности ООН в понедельник осудил проведенное в КНДР в последние дни пуски 7 ракет, что стало нарушением резолюции ООН, требующих прекратить подобные испытания. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к главным событиям дня. Сейчас в прямом эфире из центра Москвы наш корреспондент Иван Трифилов. Он находится в гостином дворе, где сегодня проходит торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Российской экономической школы. Ну а вслед за этим сразу началось выступление президента США Барака Обамы перед выпускниками, журналистами и приглашенными гостями. Эксперты и политологи еще до начала сравнивали это выступление по значимости с недавней речью Обамы в Каире, где он обратился к арабскому миру. Здравствуйте, Иван.
Да, добрый день.
Что уже сказано?
Ну, на самом деле, выступление началось 15 минут назад, поэтому это только была вступительная часть, можно так сказать. Президент Обама начал с того, что в свое время Америка и Советский Союз были в состоянии холодной войны, но теперь это время ушло. Россия добилась многого и добилась прогресса, и теперь России и Америке надо определить, как они будут выстраивать будущее. И эти вопросы, как он сказал, еще не имеют пока четких ответов. И причем он обращался при этом к выпускникам российской экономической школы, как людям, которые в ближайшее будущее будут как бы представлены во властных элитах в экономике, в финансах и будут определять в том числе отношения между Россией и США. К сожалению, пока вот больше, собственно, выступления продолжается. Думаю, что в дальнейшем будут сказаны еще какие-то важные вещи, но могу сказать, что его прибытие в Российскую экономическую школу задержалось более чем на час. Он должен был как бы начать церемонию вручения дипломов, но, к сожалению, церемония практически прошла без него. Потом эту церемонию прервали, и вот сейчас президент США Барак Обама выступает. На церемонию он прибыл вместе со своей супругой Мишель Обама.
Спасибо, Иван, за речью Барака Обамы в Российской экономической школе, вернее, в гостином дворе, где проходит торжественная церемония вручения дипломов ее выпускникам. За этой речью следит наш корреспондент Иван Трифилов, и у нас есть возможность в прямом эфире послушать фрагменты этого выступления.
Риском, все же больше появляется возможностей. То, что стало возможным сегодня, было немыслимо два десятилетия назад. Молодая девушка из Бангалора, у которой есть подключение к интернету, может конкурировать с кем угодно во всем мире. Начинающий предприниматель из Пекина может вывести свою компанию на глобальную траекторию. Профессор Рэш из Москвы может сотрудничать с коллегами из Гарварда или Стэнфорда. Это хорошо для всех нас. Потому что, когда процветание создается в Индии, это создает рынок для наших товаров. Когда новые идеи утверждаются в Китае, это заставляет нашу компанию заниматься инновациями. И все мы обогащаемся, тогда появляются новые контакты и идеи. Существует огромный потенциал для увеличения сотрудничества между американцами и россиянами. Мы можем развивать свободную и справедливую торговлю, интегрированную с другими странами. Мы можем ускорить инвестиции, которые приведут к созданию рабочих мест в обеих наших странах. Мы можем создать партнерство в области энергетики, которые будут опираться не только на традиционные ресурсы, но и на новые источники энергии для того, чтобы способствовать росту и противостоять изменению климата. Все это американцы и россияне могли бы сделать вместе. Конечно, правительство могут содействовать этому сотрудничеству, но только люди должны его продвигать, так как люди являются основным ресурсом любой страны в 21 веке. Это вы, это молодые люди особенно. И те страны, которые задействуют эти ресурсы, добьются успеха. И этот успех зависит от экономики, которая будет функционировать в условиях верховенства права. Как совершенно правильно сказал президент Медведев, зрелая и эффективная правовая система является условием для устойчивого экономического развития. Все люди во всех странах должны иметь право заниматься бизнесом или получать образование без необходимости давать взятки. Это не американская идея, не африканская и не латиноамериканская. Это не российская, не американская идея. Это просто вот таким образом страны добьются успеха в 21 веке. И это приводит меня к четвертому вопросу, о котором я хотел бы поговорить, а именно заинтересованность Америки в демократических правительствах, которые защищают права своих людей. Америка ни в коей мере не является идеальной страной. Однако существуют некоторые универсальные ценности, которые позволяют нам постоянно совершенствоваться и усиливать свою систему в будущем. Свобода слова, свобода собраний позволяет женщинам, национальным меньшинствам и рабочим требовать равноправия.
Это фрагмент выступления Барака Обамы, которое происходит в эти минуты в гостином дворе перед выпускниками Российской экономической школы. Подробный рассказ об этом выступлении, о том, какие вопросы, возможно, зададут Бараку Обаме студенты, если у них будет такая возможность, в наших дневных информационных программах. А о чем спросили бы президента США люди на улицах российских городов, будь у них такая возможность? Мы попросили нашего корреспондента Татьяну Вольскую поговорить с жителями Санкт-Петербурга.
Вы стоим задать это, да?
Не знаю. Я живу сам по себе.
Бараку Обаме? Не знаю, честно говоря. Затрудняюсь я.
Не знаю. У меня нет к нему вопросов.
Не знаю.
Как из кризиса будут выходить, товарищ? 9,5% безработицы сейчас.
Труд сказать. Ну, вот не хочу, чтобы они устанавливали свои эти ПРО. Наших границ близко. Единственное. Зачем это им нужно? Никакой.
А что вы его спрашиваете? Вы бы уже спросили, чтобы я Путина спросила с Медведем. Вот тут я бы ответила тогда на это. А что мне Обама спрашивать? О войне спросила, да. Как они готовятся? Какой у них план на развитие ядерного оружия?
Не знаю. Чтобы мир между нашими странами был. Это самое основное, по-моему.
Какой вопрос. Они хитрые очень и смотрят в любом случае свинью нам подложить.
Ой, ну готов ли он с нами наладить мирные отношения в первую очередь и найти взаимопонимание с нашим президентом? Очень желательно, очень, потому что надоели войны, надоело напряжение. И успеху их встречи.
И какой, что мне с ним пообщаться? Ну, приехал, хорошо. Пусть общается Медведев с Путиным. Пенсию не прибавят. И с ним общение ничего не сделают. Так что без толку разговор.
Знаю, честно говоря, не могу сказать.
Барак Обаме? Не знаю, честно, без понятия.
Не задумывалась, не знаю.
Не знаю, кто убил Кеннеди.
Я не знаю.
Я даже не знаю.
Режим у нас был безвизовый въезд в Штаты. Можно сделать или нет?
Ну, не знаю, как ему нравится наша страна, что он думает, какие параллели проводит.
Да никакой нечего к нам ездить.
Да ни о чем не договорятся, так? Перекинуться, пообещать всем, ничего не будет делать. Обычно я двух великих держав. Просто не знаете?
Даже не знаю, какой вопрос у меня.
Ой, даже не знаю, даже не думала.
Ой, на руку лобами.
Как-то я про него не задумывалась. Зачем он вмешивается в чужие дела? Вот я бы ему это задала вопрос. Решал бы он свои проблемы. У него много своих.
Не надо везде заводить американскую демократию. Все к ней готовы, и все его нам нужны.
Ой, вы знаете, он такой красивый и такой умный. Конечно, вопрос касается демократии в нашей стране. Вот этот вопрос хотела бы задать, чтобы у нас действительно меньше было бедных людей.
Чтобы в мире жили.
Так петербуржцы отвечали на вопросы. Какой вопрос вы бы хотели задать Бараку Обаме? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Прощание со знаменитым писателем Василием Аксеновым состоится в четверг, 9 июля в 11 часов в Центральном доме литераторов. В этот же день его похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве. Знаменитый русский писатель скончался вчера вечером на 77-м году жизни после продолжительной болезни. О Василии Аксенове в эфире нашей программы вспоминают его друзья и современники. Слово заместителю главного редактора журнала «Огонек» Наталье Ивановой. Мы приносим вам извинения. Сейчас воспоминания Василия Аксенова, Натальи Анны Воздвиженской, заведующей отделом критики журнала «Октябрь», где в последние годы печатались романы Василия Аксенова.
Известие, которое нас всех потрясло, безусловно, каждый воспринимает как личное, особенно если это человек моего поколения, который когда-то с нетерпением ждал каждого номера «Юности» для того, чтобы открыть его и увидеть «Апельсины из Марокко», рассказы «Затоваренные Бочкотару». Может быть, это ужасное известие я воспринимаю так лично еще и потому, что мне довелось многие годы юности, в частности годы, провести в городе Казани. Я хорошо знаю дом, в котором жил Василий Павлович в Казани, будучи ребенком. И для меня это в самом деле личная потеря. Такая потеря, которой нельзя подготовиться, невзирая на то, что Василий Павлович был болен уже тяжело, болен более полутора лет. Известие о его смерти оказалось совершенно неожиданным. И думаю, что период осмысления этой ужасной потери еще впереди. А сейчас, возможно, только какие-то эмоциональные реакции на это событие. И голос дрожит, а слезы текут без преувеличения. И даже трудно сейчас сказать что-нибудь более осмысленное. Василий Павлович Аксенов несколько своих последних крупных произведений напечатал в журнале «Октябрь», в котором я работаю и веду отдел критики. И мне не довелось, к сожалению, работать с ним непосредственно, поскольку, разумеется, с ним работали сотрудники редакторы отдела прозы. Но весь наш небольшой коллектив любит и ценит очень по-человечески Василия Павловича. Человека чрезвычайно остроумного, веселого, реагирующего на любую шутку, чрезвычайно остро и всегда готового ей улыбнуться. А автора очень требовательного, с одной стороны, то есть наши редакторы работали с ним всегда с трепетом. И вместе с тем, с удовольствием идущего на встречу редактору в том случае, если его замечания были резонны. И это, надо сказать, не настолько уж частое качество в писательском мире, и нельзя его не отметить.
Говорила критик Анна Воздвиженская. Напомню, прощание и похороны Василия Аксенова состоятся в четверг, 9 июля. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном Новоогарёве состоялась встреча президента США Барака Обамы и премьер-министра России Владимира Путина. Сегодня президент США выступает с речью в российской экономической школе, встречается с Михаилом Горбачевым и представителями российской оппозиции. Василий Аксенов будет похоронен на Ваганьковском кладбище 9 июля. В этот же день в Центральном доме литераторов пройдет прощание с писателем. В Ингушетии в результате покушения тяжело ранен начальник экспертно-криминалистического центра МВД Республики Магомед Гадаборшев. В китайской провинции Синьцзянь вновь вспыхнули волнения. Спустя два дня после беспорядков, в результате которых 156 человек погибли и более 800 были ранены. Сотни протестующих уйгуров вступили в стычки с полицией в административном центре мусульманской провинции в городе Урумчи. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
О Василии Аксенове вспоминают Наталья Иванова, Владимир Войнович, Александр Кабаков.
Комментарии экспертов.
Под каким знаменем бунтуют уйгуры?
Право автора.
Америка – это не страна, это часть российского культурного пейзажа, утверждает журналист Ирина Драгунская.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных событиях в культурной жизни. Необычное представление можно увидеть в Театре школы драматического искусства. Здесь выступают российские ученики известного японского хореографа Мин Танака, объединившиеся в творческую лабораторию со странным названием «До танца». Что представляет из себя их творчество, выясняла моя коллега Тамара Леленкова.
«До танца» – это формула, выражающая метод и дух работы группы танцовщиков лаборатории Театра школы драматического искусства. Исток танца хранится в памяти тела, считают ученики Мин Танака, и прямо на глазах у зрителей стремятся найти путь к этому истоку. О танцевальных лабораторных опытах и направлении буто я попросила рассказать Андрея Андрианова и Анну Горофееву.
что это началось в 2001 году во время театральной олимпиады, когда приезжал Минтанака, это японский танцовщик и хореограф, который занимается таким направлением японского танца, как буто. В 50-60-х годах в Японии появляется это направление, оно связано с именем Тацуми Хиджиката. Это такое было революционное изменение в современном танце и в сознании танцовщика. Это возникло в том числе после Хиросимы и Нагасаки. В то же самое время такой немецкий экспрессивный танец, который развивался в Европе, который тоже оказал влияние на это направление. Буток переводится как «бу» — это танец, а «то» — это шаг, определенный шаг. И танец темноты, танец, который раскрывает темные стороны души. Потому что у нас танец обычно связан с таким представлением о прекрасном, и в Японии как раз появляется такое направление буто, которое изменяет вообще представление о красоте и возможности тела в танце. И часто, например, движение, которое делает Тацуми Хиджиката, это странный, может быть, в каком-то смысле даже некрасивое движение для зрителя, привыкшего наблюдать классические формы. Это, может быть, какие-то скрученные позы. Обычно они выбеливали лицо, изменяли тело. Или костюмы, например, упоминали о трепе, что ли, могли быть. Либо, наоборот, вообще такое голое, обнаженное тело. Тематика тоже была про какие-то, может быть, темные стороны души, то, о чем обычно не говорят в танце.
В общем-то, это такое время было, когда это была культурная революция в Японии, тоже происходила очень мощная. И, видимо, вот сюрреалистические традиции, они тоже проникли, и через живопись в том числе. Довольно сюрреалистического плана вот пришли какие-то идеи относительно тела, образов, как образы воздействуют на тело.
Рассказ продолжает Андрей Андрианов.
Вообще, в Японии тело совершенно по-другому включено в жизнь даже, чем, например, у нас. И там буто, оно имеет отношение большое к крестьянскому какому-то фермерскому труду и вообще жизни в деревне. То есть тело, например, в деревне, там, то, что оно выполняет какую-то работу, это совершенно другая вещь, нежели тело, которое мы в городе имеем. То, что мы сейчас делаем, мне кажется, пытаемся найти определенный язык, который бы нам позволил создавать спектакли, делать определенные высказывания. Конечно, определенный подход к телу тоже есть. Вот и его теневая сторона тела, это сложность его пропорции, ритмов, отсутствие какого-то единого центра, попытка возврата к какому-то архаическому, что ли, телу. И с другой стороны, оно вроде бы современное, но в нем есть какие-то черты архаики, которые, возможно, сквозь него просвечивают. Тоже желание посмотреть на какие-то стороны нашей телесной жизни, которые обычно затенены, не видны, какие-то табу, которые существуют и в танце, скажем, и просто представлениях о том, что можно, скажем, на сцене, что нельзя, то может тело делать, а что оно должно делать. Это лаборатория, то есть процесс.
Разговор о лабораторных опытах до танца продолжает Анна Графеева.
Сейчас, например, в рамках лабораторных показов мы исследуем несколько тем. Природа, следующая тема – память, тема тела, а именно такой аспект, что такое тело буто. Два тела, одно женское тело, другое мужское тело. И я, как женщина, для меня, например, важно понимание женской природы, там, может быть, и темные стороны, и мечты, какая-то, может быть, боль, и красота. Например, часть выступлений будет проходить даже вне пределах зала. То есть танец, который существует не только на сценической площадке. И зритель видит танец вдруг в совершенно неожиданном месте, по пути, когда он идет. Там уже начинается танец. И потом, когда уже он заходит в зал, постепенно как бы следует за танцором, то он уже приходит совершенно в другом состоянии, он уже видит танец.
Посмотреть опыты российских учеников японского хореографа можно в Московском театре «Школа драматического искусства». Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
И еще одна новость. Сегодня на кинофестивале в Карловых Варах в Чехии премьера российского кинофильма «Волчок» Василия Сигарева. Это 44-й по счету кинофестиваль в Карловых Варах. До 11 июля, напомню, его участники и зрители смогут посмотреть более 200 фильмов. В этом году Россия по сравнению с прошлыми годами представила наибольшее количество работ. О том, как проходит кинофорум и о самых его заметных событиях, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой рассказал кинокритик Андрей Плахов.
Уже в первые дни фестиваля здесь было очень много крупных кинематографистов, почетных гостей. Милош Форман, конечно, с его фильмом, который снят в Чехии на чешские деньги по старому чешскому спектаклю, в котором Форман принимал участие в свое время в 60-е годы. Ну, и, конечно, возобновление такого проекта – это интересный эксперимент, и, хотя есть разные мнения по этому поводу, как он получился, насколько живым. Все равно это было событие, вызвало большой интерес, ажиотаж и привлекло внимание к фигуре Милоша Патриса Формана. Но кроме него приехал такой крупный режиссер французский, как Патрис Шеро, знаменитая французская актриса Изабель Рюпер, возглавлявшая жюри Каннского фестиваля в этом году, который вынес довольно, можно сказать, такие скандальные, радикальные решения. И вот появление этой великолепной актрисы, которая сыграла в фильме «Вилла Амалия», это конкурсный фильм, но даже еще не дожидаясь конца конкурсной программы и решения официального жюри, руководство фестиваля наградило Изабель Рюпер призом за вклад в кинематограф. Действительно, она этого достойна, хотя работа в фильме «Вилла Амалия» вряд ли можно отнести к числу ее лучших достижений.
Хорошо оплаченная прогулка Формана профинансирована чехами, вы говорите. Странно, что в этом году в конкурсе не представлено чешских фильмов.
Совершенно верно. Есть только словацкая картина «Покой в душе», а чешского фильма нет. И организаторы фестиваля объясняют это тем, что не хотели снижать планку программы и, не найдя достойного кандидата, решили вообще отказаться от чешского фильма.
Но зато достаточно много представлено будет российских фильмов. В этом году на фестивале в различных конкурсных программах представлено 14 фильмов, если я не ошибаюсь.
По моим подсчетам 15. Ну, в общем, около этого действительно это впечатляющая цифра. Правда, надо учесть, что половина этих фильмов – это участники программы «Женский взгляд на Россию». Это программа, как раз в составлении которой я принимал участие, и она представляет из себя панораму женского кино российского, если так можно выразиться. Термин не самый удачный, может быть, но действительно речь идет о женщинах-режиссерах, которые пришли в наше кино за последние 10-15 лет и обогатили это кино новыми красками и очень интересными работами. Здесь представлены фильмы Светланы Проскуриной, Валерии Гай-Германики, новой нашей звезды режиссерского цеха, Веры Сторожевой, Ларисы Садиловой, Кати Шагаловой. Такой достаточно интересный состав. Многие из них приехали в Карлово Вары. И интересно то, что фильмы, которые здесь показываются, вызывают большой интерес молодой публики. Хотя эти картины сняты некоторые 5, некоторые 8 лет назад. «Небо, самолет, девушка» Веры Сторожевой, например. Зал был полон на этом просмотре, и пришли молодые люди, которым было интересно увидеть Ренату Литвинову и вообще посмотреть современное российское кино. К нему здесь большой интерес. А в официальной программе фестиваля участвует в конкурсе фильм «Волчок» Василия Сигарева, победитель последнего «Кинотавра». Очень интересный, острый фильм. Очень приятно, что именно наше молодое кино выбрали в «Карловых Варах» в качестве визитной карточки того, что происходит сегодня в российской кинематографии.
О продолжающемся 44-м кинофестивале в «Карловых Варах» рассказывал кинокритик Андрей Плахов. Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. Почему в Голландии вообще нет бездомных собак? Как удалось решить эту проблему в густонаселенной стране? Ответы на эти вопросы нашла наш корреспондент Софья Корниенко.
Почти в каждом крупном нидерландском городе есть приют для бездомных животных. Самый крупный находится на окраине Амстердама. Ежегодно приют собирает по 500 000 евро частных пожертвований. Сегодня это огромный комплекс из нескольких красочных современных зданий. Но за новой современной упаковкой более чем столетняя история организации приюта, который впервые открыл свои двери в 1901 году. Рассказывает сотрудница приюта Марион Ахема. В Нидерландах в то время было много бездомных животных, много бездомных собак, которых теперь вообще нет, и гораздо больше бездомных кошек, чем сегодня. Власти начали обращать внимание на эту проблему в конце 19 века. Тогда и появился первый приют, общенациональный, а несколькими годами позже наш, амстердамский. Амстердамский приют способен разместить одновременно 180 собак и 480 кошек. Далеко не все эти места заполняются бездомными животными. Здесь же временно останавливаются домашние животные, чьи хозяева находятся в отъезде. Отъезжая в отпуск, амстердамцы заранее бронируют места для своих любимцев. Оставить в приюте кошку на время отпуска обойдется в 7,5 евро в день, собаку до 12 евро, в зависимости от ее размера. Если же по той или иной веской причине вы решили расстаться с домашним питомцем навсегда, то его также принято сдать в приют за несколько большую плату. Вам нужно будет заплатить так называемый отказной сбор, частично покрыть стоимость содержания животного в приюте. Так, если вы принесли кошку, то вам придется заплатить 42 евро 50 центов. Мы обязуемся заботиться о животном, пока не найдем для него новую семью, а на это может уйти полгода-год. В основном, говорит Марион Ахема, животные не задерживаются в приюте дольше, чем на 2,5 месяца. Почти все вновь прибывшие фотографируются для веб-сайта приюта, фото сопровождаются короткими рассказами о состоянии животного и пережитых травмах. Неужели нет таких, за которыми никто не приходит, которые так и остаются никому не нужны? Нет, такого не случается. У нас берут даже 15 и даже 20-летних кошек. Есть больные кошки, для которых очень трудно найти семью. Мы размещаем их в сельской местности в провинции Брабант, в постоянном приюте, который собирает безнадежных животных со всей страны. И все-таки почти всех животных нам удается разместить в семьях. Не берут только тех, которые очень больны или очень агрессивны, то есть представляют опасность. Иногда таких животных нам приходится усыплять, однако все остальные животные находят своих хозяев. В Нидерландах вообще нет бездомных собак. Как только полиция обнаруживает одинокую бездомную собаку, ее без промедления доставляют в приют. Бездомных кошек также немного. В Амстердаме их около 15 тысяч. В Нидерландах выбрасывать на улицу домашние животные является правонарушением и карается по закону. Много времени ушло на то, чтобы в общественном сознании этот поступок стал восприниматься именно как преступление. Раньше здесь тоже такое считалось в порядке вещей. Организации по охране животных проводили образовательную работу, объясняли, почему такой поступок не может считаться нормой. Прежде чем эта кампания по ликбезу возымела результат, прошло много лет. Однако я до сих пор не удовлетворена современным нидерландским законодательством по охране животных. Прежде всего тем, что люди, признанные виновными в жестоком обращении с животными, отделываются очень легким наказанием. То есть законы приняты справедливые, а судьи выносят слишком мягкие решения. Как правило, нарушителю приписывается заплатить небольшой штраф. Жестокое отношение, издевательство над животными запрещено. Однако безболезненно умертвить своего питомца можно безнаказанно, сетует Марион Ахима. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит программа «Час прессы». Прогноз экономиста Андрея Ларионова. После 6 июля, дня окончания военных учений «Кавказ-2009» и после визита в Москву президента США, может начаться новый военный конфликт между Россией и Грузией. По неофициальным сведениям, 8 июля в Сухуми вылетает Владимир Путин. В чем истинные цели его визита? Какова реальная обстановка в регионе? Обсуждает обозреватель журнала «Эксперт», который только что вернулся из Абхазии, Николай Силаев, и доктор филологических наук, историк Борис Соколов. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поддержали во Франции молодежное крыло партии «Зеленых».
Вместо того, чтобы нас обвинять, им следует присмотреться к проблемам уйгуров в этом регионе.
Насколько я понимаю, президент Медведев является президентом. Премьер-министр Путин является премьер-министром.
Это была, вне всякого сомнения, та встреча, которую ждали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».